Здравствуйте, друзья! У нас в студии гость, который радостно вам сейчас и представится. Начинайте представляться.
Добрый день всем. Меня зовут Павел, мне 28 лет. Я живу в Латвии, город Рига. На данный момент я работаю фронт-энд-разработчиком. И мы хотели бы поговорить на эту тему, как, возможно, поменять профессию. Ведь изначально я учился на совсем другой сфере был.
В какой?
И позже это было связано с железнодорожным транспортом.
Все-таки это инженерная профессия, вы не были экономистом?
Инженерно, да.
Инженерно.
Нет, не был экономистом, учился в Рижском техническом университете. Получается, диплом назывался «Инженер железнодорожного транспорта». Были инженерные предметы, было пару предметов и компьютерных тоже, но там их очень было минимально. Так что да, техническое было образование.
Я так вот по темноте вот и удаленности географической не в курсе. Вот когда вы учитесь в Рижском техническом университете, там преподают на латышском, по выбору на латышском или русском, на английском, на вот как это происходит?
Да, именно в Рижском техническом там два языка есть, это английский и латышский.
Да.
У нас есть университеты, где тоже преподают на русском, но сейчас правительство закрывает все русские вообще учебу на русском языке, и остается только латышский и английский. Я учился на латышском языке, на государственном, но ребята и преподаватели, у нас было такое больше русское общение.
Я просто к тому, что если вы учитесь на английском языке, образование получаете, то вы как бы можете легко там перемещаться по Евросоюзу, да, там и США, и Канады, и, в общем, много разных мест, куда вы можете поехать поработать. Если вы учитесь на латышском, то тогда возникает вопрос, как вы, например, можете... Ну, то есть откуда-то надо еще английский взять тоже.
Ну, у нас английский, на самом деле, довольно распространен. Буквально там с третьего класса, или даже со второго, может быть, уже сейчас идет изучение английского языка. И в университете тоже английский язык, он такой был большой ему акцент.
Если идти по улицам
популярно.
Риги гулять и остановить кого-нибудь и спросить по-английски, ответят?
Так. Ну, тут надо смотреть на возраст того человека, которого вы остановите.
Так.
Если брать более молодых людей, то да, нету никаких проблем с общением. Более старшее поколение, но английский не знает.
Такой вопрос. Я слышал от разных людей, что вообще в странах Балтии, не исключительно в Латвии, но в целом, молодежь как-то уезжает по Европе, там больше возможностей, и что вообще вот когда по улицам ходишь или там смотришь, сколько народу, ну, грубо говоря, прописано в стране, и сколько народу там физически проживает, то чуть ли не половина населения там где-то находится на стороне, где-то по Европам там.
Да, так и есть, это, к сожалению, правда. Очень много людей уезжает. И я смотрел, читал какую-то статистику, не помню, но в 2018 году в Латвии был самый большой отток людей, уехало вообще в мире. Помню, такая была статистика.
Ну, хорошо. А так в стране сколько там населения? 1-2-3 есть?
Было раньше 3 миллиона, если я правильно помню, но
да.
Сейчас около миллиона, может быть, даже. Ну да, миллион, наверное, будет. Но большой отток, на самом деле. Людей уезжают в Англию, Норвегия, Скандинавия вся.
Хорошо.
Европа тоже.
Теперь, вот учитесь вы в университете
на
железнодорожника. Вообще такой неожиданный выбор профессии для страны, такой как Латвия, даже не знаю, что так вот. Ну хорошо, а как вы попали вообще в железнодорожники? Что случилось?
На самом деле, на то время, когда я поступал в университет, железнодорожная промышленность у нас очень сильно развита. У нас станции, довольно большое хозяйство и очень много народа работает. И железная дорога была одним из самых больших налогоплательщиков в стране.
Транзитные перевозки? То есть вряд ли там твой какой-то там грузооборот. Хотя у вас порты же, да, там?
Да, у нас порты, транзит в основном. А потом стала ухудшаться ситуация в стране, отношения с Россией, там больше всего было грузы шли оттуда, и тоже пошли увольнения. Да, поэтому у меня дедушка тоже был связан с железной дорогой, я с детства так тоже был вовлечен в это во все. То есть такая была не совсем чужая сфера.
Понял, хорошо. Итак, Вы закончили по железнодорожному хозяйству и поработать успели или не получилось?
Получилось поработать. У меня было полгода практики,
Так.
после чего устроился, ну, взяли на работу. Успел получить небольшое повышение, отработал еще полгода. И видя, что маленькие зарплаты, ночные смены, это так все, ну, было не очень приятно работать. И в итоге, где-то отработав полгода, наверное, даже побольше, может быть, ну, чуть меньше года, я оттуда уволился и уехал в Норвегию.
Так, перед Норвегией, подождите. Давайте так, значит, валюта у вас, вы там, у вас не еврозона, да? У вас латы или что у вас?
Были латы, но евро.
Сейчас
Евро у
евро.
нас. Да, евро
Вот
тоже
для того,
несколько
чтобы
лет.
в Латвии так, ну, как-то нормально жить. Вот я слышал, например, что в Польше там нормально жить на 1000 евро в месяц, а в Германии на 3. Не знаю, насколько прав, но вот наши зрители говорят, которые в разных странах живут. Вот в Латвии насколько нормально можно жить?
Если смотреть Ригу, именно не другие маленькие города в Латвии,
Да.
то мне бы хватило бы так, если посмотреть аренду, все счета. Ну да, 1000 евро довольно комфортно. Ну,
Можно
можно жить, можно.
жить. Хорошо.
Можно, да.
Теперь, уехали вы в Норвегию, то есть вы имеете право на работу как бы в Норвегии, поскольку вы все в этом самом, в Евросоюзе.
Да.
Хорошо, то есть у вас нет проблем с правом на работу, вы едете в Норвегию. А что в Норвегию? Как-то вам язык ближе или что?
Нет, получилось так, что в Норвегии были друзья, были родственники по линии жены, и как бы, ну, то есть были, кто уже там обосновался, и, да, и там тоже я бывал какое-то время, просто как турист. Я туда уехал с целью тоже найти работу по железной дороге там.
Ну, нашлось?
Нет, это тоже история такая, что в то время, когда я уехал, был нефтяной кризис,
Да.
когда упала цена на нефть, и Норвегия очень связана с нефтью, и большая часть народа тоже работает в этой сфере, и пошли большие сокращения людей, и они начали занимать разные работы там местные, и было очень тяжело найти работу
То есть
именно
они
в железной дороге.
отдавали преимущество как бы местным, которые остались без работы.
Да.
Хорошо. Сколько вы были в Норвегии в общей сложности?
В общей сложности я жил там, ну, мы с семьей отжили,
Да.
но, ну, к этому времени родился ребенок, это в 2015 году было. В общей сложности я жил там чуть меньше 2 лет.
Так, а жили вы на что? Все-таки была какая-то работа?
Да, была. В итоге я нашел работу, она была такая работа иммигранта. Я работал с шинами.
Менял.
Склад, замена, да,
А, окей.
замена, склад, продажи такое.
Ну, жить можно
Где-то
было
там.
на такие деньги?
Вполне, да. В Норвегии у них классно тем, что на любой работе у них все так усреднено, что тебе хватает, чтобы жить, откладывать, и хорошие отпускные. И у них еще классная система есть, что перед Новым годом ты платишь только половину налога, у тебя забирается от зарплаты, чтобы ты мог себе больше позволить на рождественские праздники. Да, там вполне хватало, на самом деле.
Хорошо.
И хороший.
Но вы там не остались. То есть вы в 2015 году оттуда уехали, я так понял.
Не, в 15-м я туда приехал.
Приехал. Пробыл 2 года.
И
Так.
да, и где-то в 17-м вернулся. Там все было хорошо, на самом деле. В плане финансов получилось и заработать, отложить. Но проблема в том, что я не видел там, ну, что дальше. Что дальше. У меня многие друзья работают там по, ну, уже 10 лет, наверное, в сфере тех же самых шин, и никуда не двигаются, ничто у них там не меняется. А я задавался вопросом, что дальше. Я не хот... ну, видя, что сложная работа, и как здоровье там тоже уходит, хотелось что-то другое.
А здоровье в каком смысле? Климат плохой или там шины на себе носили?
Да, это оба. Во-первых, климат плохой. Место, где я жил, это Берген. Там очень такое дождливое, да, очень дождливое место. Там постоянно осадки, постоянно холодно, ветер.
А
Это тоже ощущалось и работа. Работа была
вот эта
довольно тяжелая.
ситуация европейская с беженцами из Сирии, Афганистана, вот оттуда. В Норвегии чувствуется что-то?
Место, где я жил, оно было более как деревушка, можно сказать, как countryside.
Да.
И там все местные были, там все было классно, все друг друга знают. А работал я как бы в городе. И меня особо не касалось тем иммигрантов, я их особо и не видел. Я по рассказам норвегов слышал, что те люди, которые живут в Осло, они это остро ощущают, поскольку люди, которые приезжают, эти беженцы из Сирии, они, ну, грубо говоря, захватывают районы, и сами норвеги оттуда уже уезжают, что им некомфортно. То есть как бы присутствует такая проблема. Но место, где я жил, такого не было.
А в Латвии есть такая проблема? Вообще какие-то беженцы есть?
У нас сейчас очень много видно людей из Индии. Очень много.
Ну, просто по работе они.
По учебе, по работе.
Хорошо.
То есть, если раньше их было не видно, то сейчас, в принципе, да, очень-очень
Хорошо.
не так
Итак,
много.
вернулись вы в Латвию и что стали делать?
Еще будучи в Норвегии, я интересовался этой сферой, начал интересоваться. Ваш канал тоже повлиял. Я даже не помню, с какого года я начал смотреть, но на Ютубе были ваши видео, где вы ездили, читали записки и размышляли на эту тему.
Да, было, да, да.
Да, это очень интересно было смотреть, как другой человек в сложных ситуациях дает свою точку зрения. И по мере того, сколько я смотрел эти видео, знакомился с вашим каналом и тоже с IT-сферой, вы много рассказывали. И в интернете тоже пошло очень много разных видео на эту тему. И я начал интересоваться про программирование. И я возвращался уже с тем учетом, чтобы переквалифицироваться именно на программиста и найти работу в Латвии в этой сфере.
Но есть работа там нормально?
Есть работы много на самом деле, поскольку многие ребята уезжают и сфера растет, очень много предложений, поэтому
А,
да,
то я понял.
работы много.
Уезжают и, соответственно, остаются рабочие места.
Да,
Ага,
это тоже. И
понял.
плюс рынок тоже растет, и столько людей нету, чтобы хватило всем. И получается, в 2017 году я вернулся из Норвегии, и дома, ну, был уже какой-то капитал, который позволял какое-то время не работать, а сидеть и изучать программирование. И я начал изучать фронт-энд, пересмотрел очень много разных видео, начал вообще знакомиться с сферой IT, поскольку человек, который так приходит просто из ниоткуда и врывается в эту сферу, очень много непонятного, связанные с языками, аббревиатурами, технологиями. Это очень темный лес.
А вот хотел уточнить, социальная как бы поддержка, что ли, со стороны государства. Вот вы жили в Норвегии, вернулись в Латвию, и вы как бы не работаете, вы чему-то учитесь, там какие-то у вас планы по жизни. Вас государство как-то поддержит, у вас все-таки ребенок, семья, то есть вам нужен какой-то минимум денег для существования. Вы можете пойти и сказать, я тут пока вот не работаю, дайте мне денег.
Ну, так прям нет. Чтобы получить пособие безработицы, надо в Латвии отработать какое-то время. Я не помню, сколько, год или что-то, и потом ты можешь тогда рассчитывать на это пособие. Но за детей, да, за детей платили, но это, ну, смешные деньги там. Это так.
А на норвежское пособие по безработице вы тоже не можете рассчитывать.
Да, поскольку я уехал из страны.
Понял.
Да.
Хорошо. А пособие по безработице платится, если вас попросили или если вы сами ушли, то тоже.
Хороший вопрос. Я вот на самом деле не в курсе, я никогда не пользовался этими услугами. Мне кажется, в обоих случаях. Ну, там какие-то просто нюансы, но я не уверен.
Хорошо. Сколько времени у вас заняло от момента того, как вы начали изучать, до того момента, как вы получили первую работу?
Получилось так. Я начал изучать дома фронтенд. Все технологии, которые с ним связаны. И я начал изучать это где-то в феврале, и получается в марте у нас есть одна компания, которая набирает к себе на стажировку людей, на разные направления, которые им нужны. Это довольно большая компания, она американская, и большой штат сотрудников, много разных проектов у них, и они не берут людей. Ты должен пройти два теста, английский и технический, и потом, получается, тебя обучают 4 месяца примерно, и если все хорошо, то тебя берут на работу. То есть они как бы помогают обучить.
Во время стажировки платят что-то?
Да, платили стипендию. Стипендия была где-то там 200 с чем-то евро.
То есть символически. Сколько? Так.
Да, да, такая стипендия.
Так, то есть фактически вы чуть-чуть поучились и через месяц уже пошли стажером?
Да, но не все так просто. Я изучал веб-технологии, и как раз в тот момент было много разных вот этих буткемпов. Один из них был Web и Mobile. Я пошел на него, но поскольку я очень мало изучал, было мало времени, этот промежуток, я не попал на него. Я не попал на этот буткемп. Но я как бы не хотел терять еще полгода, пока будет новый буткемп. Я записался на другой, на менее популярный. Это был, там было связано с Oracle, с его продуктами. И попал на этот буткемп. И получается, пришлось на какое-то время. Я почему пошел, что в той компании я знал, что в дальнейшем можно поменять направление и перейти на другую сферу.
А хотелось именно вот там веб и мобильное?
Да, да, это было.
Так, а что вы изучали? Вы так, может быть, намекнете, там, что именно вы изучали, как, какой там стек технологий?
Да, это стандартные HTML, CSS, JavaScript на тот момент. То есть дальше этого я не шел. Были вот эти стандартные технологии.
Так.
И их я изучал углубленно. А потом, когда попал на буткемп, там уже были именно базы данных.
Хорошо. То есть пришлось... это очень важная часть образования для айтишников. База данных очень, очень важна.
Да, я поэтому выбрал как бы временно, чтобы тоже изучить эту сферу. И потом перейти на фронт-энд. И получается, да, где-то месяца 3-4, да, был сам буткемп. Базу данных я изучал 2 месяца. А потом меня не взяли на базу данных, а взяли на другой продукт от Oracle. У них есть такой Siebel, CRM-системы. Да.
Я помню Siebel, когда он еще был отдельной компанией, до того, как их приобрел Oracle, и они у нас практикантов в компании, в школе в нашей брали. То есть мы Siebel мы хорошо знаем. Так.
Да. Интересная, интересная система. И я попал на Siebel, попал в проект, меня взяли работником, и мне все равно пришлось дома параллельно дальше изучать JavaScript и фронт-энд, чтобы потом можно было перейти на как бы вот этот capability фронт-энда. Это заняло у меня где-то с полгода, наверное, еще. А, еще в этот год, получается, это в 17 году было, когда я устроился на... попал в буткемп компанию, прошел стажировку. Я еще поступил в магистратуру, чтобы тоже пробел знаний восполнить.
По компьютер сайенс?
Ну, не совсем по компьютер сайенс, получилось мисс. Я не мог попасть на компьютер сайенс, поскольку мой бакалавр не был компьютер сайенс. Но поскольку я работал в IT, я мог попасть на Management of Information Systems.
MIS, да.
И, да, я пошел да, еще параллельно магистратуру, и в этом году я еще параллельно родился второй ребенок тоже. Такой был очень плодотворный год.
Ой-ой-ой, да. Тут...
Да, в плане всего.
А чем жена занимается-то?
Детками.
То есть она на работу не ходит?
Нет, нет. Получается, да, что все время дети требовали много внимания, чтобы я мог учиться, чтобы я мог развиваться в сфере IT. Да, она взяла на себя деток, и как бы я был так, вечерами только мог. После учебы, после... магистратура вечером была, после учебы тоже. То есть каждый день все время получалось, что встаешь в 8 и где-то к часам 10 вечера домой. Ну, это такие будни были.
Я просто вот слушаю вас, значит, я думаю, какой сухой остаток у нас получается для того, чтобы передать как бы нашему зрителю. То есть зритель скажет, ну да, это страна такая, там вот у них есть такая возможность. Есть компания, которая набирает, там пришел и вроде не знал-то особо ничего, а уже тебя взяли, уже ты пошел, уже ты растешь, уже там магистратура, еще тебе там 200 евро дают там для того, чтобы не оголодал, и в общем уже как-то можно жить. А, ну, а вот мы живем там, допустим, в Калуге, Рязани, Твери, там, в Вышнем Волочке, и у нас такого нету. Там, допустим. Значит, все-таки из вашего опыта, вот как в том плане, как вы это понимаете, вот что является переносимым, что является вот этим, ага, вот что другие люди могли бы сказать, я тоже так могу. Вот что переносится? Ну хорошо, я понимаю, вы не были айтишником, и вы стали айтишником. То есть, и вы это сделали в 26 лет. Вы это не сделали,
Начал путь,
начали.
да.
Да, не в 19 там. Хотя 26 тоже не 48, но
Ну
все-таки.
да.
Вот. Поэтому, значит, что получается? Все-таки что у нас переносимое?
Да, ну, во-первых, да, по поводу того, что компания, попасть тоже не очень, не так просто на эту стажировку, поскольку много желающих, и у них тоже есть отбор. Тебе надо знать английский, и тебя технически проверяют, потом еще с менеджером интервью. Ну да, такая возможность есть,
Не
что
всех берут, а люди
не
постарше
всех
там
берут.
были постарше,
Есть,
что
есть.
40 за
Были
40.
постарше. Было за 40. Вот в СИ был один мужчина за 40 лет, и он, по-моему, если я правильно помню, он был строителем.
В компании, где вы там работаете, вот в этой американской, так вот по ходу дела, рабочий язык какой?
Английский в основном. Очень зависит от проекта, конечно, потому что в разных проектах могут быть люди из России, а в других из Индии, из Турции, Баку. Там очень такая довольно многонациональные проекты. Поэтому да, в основном английский язык. Но и русский тоже есть. Получается, что проекты, где русские ребята.
А
Но в основном английский.
по-латышски-то есть с кем поговорить?
Есть, тоже есть. Да, у нас менеджеры в основном, по-моему, латыши.
Окей, хорошо,
С ними можно. Ну и тоже и разработчики. Но все на английском. Любые митинги, любые имейлы, любые разговоры — это английский.
Хорошо, значит, простой вывод типа учите английский уже можно сделать, как бы, но это.
Да, английский как минимум. Это 100% надо. Это без него просто никуда, без английского.
Вот с точки зрения общения на английском, понятно, что они там все с разными акцентами говорят. Я не знаю, вот как-то мне и не сталкиваюсь с латышским акцентом на английском, но вот понятно, что из Индии у них свои дела, а там русскоязычные свои. Вот у нас, например, есть один тут дяденька, он из Еревана. Так он когда по-английски говорит, ну вот даже трудно понять, что за акцент. То есть такой какой-то, у них свой, значит, акцент существенно влияет на что-нибудь, на способность человека к продуктивной работе.
Да, надо привыкать, надо, чтобы лучше привыкли к акценту. Но у меня была самая большая проблема — это понять именно ребят из Индии, потому что, ну, все сложное, очень так быстро говорят, и так как-то все в одно слово, как будто была проблема. У меня в текущем проекте, где я был, сейчас я работаю, первый проект-менеджер был из Индии. И то есть любые разговоры по проекту шли через него и на английском. Ну, то есть я привыкал, чтобы с ним говорить, на самом деле. А остальные ребята, ну, еще из Турции тоже есть в проекте два парня, с ними тоже надо так немножко прислушиваться, что говорят. А с остальными, в принципе, акценты так, ну, похожие, да, понятно.
Привычные, понятные. Ну хорошо. Ладно. Все-таки, вот вы. О чем ваша история? О чем ваш рассказ? Вот говорит, я хочу рассказать о чем?
Я хочу рассказать о том, что IT-сфера просто, ну, у меня не было очень много работ, но были разные. И я могу сравнивать то, удовольствие от работы, люди, которые рядом с тобой работают, задачи, которые ты делаешь в разных сферах. И в IT-сфере очень интересно. Потрясающие люди тебя окружают, потрясающие возможности у тебя есть. И что я хочу донести, то, что даже если тяжело, даже если много разных вещей, которые тебя тормозят, останавливают, надо все равно двигаться вперед. И если есть цель и желание попасть в IT-сферу, оно того стоит. Потому что очень поменялась жизнь, очень поменялось то, как я иду на работу. Ну, хочется идти на работу, хочется работать. Очень много новых знакомств. Потрясающие ребята, потрясающие проекты интересные. Ну, просто весь мир открывается на самом деле. И даже когда не хватало времени это все изучать, когда были семья, учеба, там, работа, все равно было желание, хоть это было вечерами, ночами, бывало, надо было учить фронтенд. Ну, после того, когда ты работаешь в Сибеле, после магистратуры, после деток, все равно надо было уделять фронтенду, чтобы потом перейти на него. Это было, бывало, и вечерами, и ночами, и с утра. Но было желание, была большая мотивация. И в итоге к чему пришло, вот нисколько не жалко потраченных сил, усилий. И как бы я тоже советую ребятам, которым может быть тяжело, которые не знают, где найти работу или как быть, что делать, чтобы не останавливались, чтобы шли вперед, двигались, шли и ставили цели, и не боялись. Потому что тяжело, на самом деле, когда ты врываешься, когда у тебя нету знакомых, которые могут посоветовать, которые могут, может быть, припихнуть тебя, подсказать чем-то. Когда ты так сам с этим сталкиваешься совсем, хоть и много информации, но тяжело, на самом деле, перейти, но возможно. И это того стоит.
Ну что же, это хороший такой посыл. Значит, тогда давайте я так сформулирую. Первое. Значит, не боги горшки обжигают. И те люди, которым хотелось перейти в IT, они могли перейти в IT. И могут перейти в IT. Тем более, если помоложе, тем более, если образование техническое там, и так далее. Но даже и постарше, и не обязательно техническое. Теперь, я думаю, вот из того, что вы сказали, вот с моей точки зрения, существенно то, что IT – это не только то место, где платят больше. А это то, где качественно меняется обстановка, в которой ты находишься. Люди вокруг тебя, даже если ты не уезжал там, в другую страну, и это добавляет к изменениям в обстановке, но даже если ты в своей собственной стране перешел вот с какой-то одной работы там, на другую, но в IT, то ты попадаешь в существенно другую обстановку, с существенно другими, более такими благоприятными отношениями между людьми там, и так далее. Как-то вот и плюс вот это ощущение, что ты, вот вы этого не говорили, но вот по моим, так сказать, представлением. Все-таки ты каждый день работаешь, каждый месяц, каждый там, полгода, каждый год. Твоя ценность растет как специалиста. Понимаешь?
Да, да.
И ты не зависишь ни от кого. Ты свободный, как птица. То есть ты не зависишь от того, закрылся завод или не закрылся завод. Любит тебя начальник или не любит тебя начальник.
Да.
В этой стране там, или в той стране. Ты абсолютная такая свободная птичка, которая сама решает, что ей делать и где жить и так далее. Уточню. Все-таки вы смотрели наш канал.
Угу.
И вы знали о том, что есть там какие-то тестировщики, там, которые там софтвер тестируют, да? Но вы не захотели быть тестировщиком. Или в Латвии их просто нету, или вы подумали, что если я могу делать что-то более сложное, надо делать более сложное. Вот какой, зная про тестирование, вы вот какой был процесс принятия решения?
Тестировщиков в Латвии очень востребованы, это факт, особенно те, которые занимаются автоматизацией. Почему выбрал программирование? На самом деле, на этот вопрос отчасти вы тоже помогли мне. Как-то на одном из стриме, я помню, я задавал у вас вопрос, примерно так звучал, что лучше выбрать? Automation или фронтенд? И вы ответили, мне очень понравился ваш ответ, что надо выбирать то, что сложнее.
Ну, конечно, конкуренции меньше. То есть,
Да.
надо делать то, что ты можешь по максимуму, конечно.
Да.
Да, конечно.
И это на самом деле тоже поспособствовало, потому что у меня был, когда я переходил из Сибола на фронтенд, когда я начал этот процесс, когда я разговаривал с менеджерами, у меня возникала такая мысль, может быть, перейти на тестировщиков, может быть, попробовать себя там. И в итоге, да, отчасти благодаря вашему ответу, все-таки решил, что надо делать то, что сложнее, там интереснее, там меньше конкуренции, там больше возможностей, и это тоже, да, повлияло. Но я засматривался на QA, я даже какие-то слушал ваши видео из бесплатного курса, ну, чтобы быть в теме.
У
То есть
нас,
это тоже было.
у меня с Сиболом связано такое воспоминание, что когда первый раз менеджер их пришел, и значит, он объяснял, что он хочет. И он говорит, вот это, так довольно так он хорошо хотел. И я говорю, а ты платишь там что-то или что? Он говорит, да, вот мы, говорит, первые там 6 месяцев, мы платим $10 в час. Ну, это было там лет 15 назад. Я ему говорю, ты знаешь, говорю, 6 месяцев, а потом мы хотим их уже на постоянную работу. Мы их берем, чтобы потом перевести. И я ему говорю, ты знаешь, $10 в час, говорю, это очень много, это очень мало. Я говорю, ну кто же будет 6 месяцев там за $10? Он так руками разводит, и он говорит, Майкл, говорит, так это же мы 6 месяцев их только учим этому продукту, он такой сложный. Говорит, мы даже от них не ожидаем работы никакой. Мы только, Светочка, я записи там записываю. Меня Светлана смотрит. Вот, значит, и вот такой сложная штука. Я просто чему говорю, что
Сложно,
они
сложно.
тестировщиков 6 месяцев учили, чтобы те потом могли работать. То есть, серьезная, серьезная вещь.
Серьезно, очень сложная вещь. У меня было обучение 3 месяца Сибола. И когда я прошел, я тоже не до конца понимал, что вообще делать, как делать, только потом уже с опытом. Да, очень-очень сложная штука.
А
И очень нишевая такая тоже.
сейчас у вас есть ощущение, что вы круто там можете, или каждый раз думаешь, боже, куда я попал, тут столько всего, тут вообще полжизни разгребать не разгребешь, вот как вот?
Вот это чувство было, когда я переходил, потому что веб-технологии во фронтенде они очень развиваются сильно, много разных постоянно библиотек, фреймворков, и одного HTML, CSS и JavaScript мало, надо сейчас уже знать React, Angular, Vue, что-нибудь из этого. К этому еще прикрепляется экосистема, и поэтому сначала было, ну, было такой месс в голове, я не понимал, что вообще, куда, что учить, за что браться, за JavaScript или за React, или куда-то еще. Была каша очень большая, но со временем все наладилось. Были люди, которые советовали, что читать, что учить, где смотреть. Плюс на проекте тоже натачивалось какое-то мастерство. Сейчас уже, ну, более-менее все понятно. Сейчас уже так, спустя вот это время... Ну, те задачи, которые ставят в проекте, ну, где-то процентов, наверное, 90 получается делать, ну, так, уже по опыту, а на остальные 10 уже там все равно надо где-то что-то искать, спрашивать, помогать и...
В Риге, вот в рижском ценовом, так сказать, пространстве, поле, человек, который там пару лет поработал вот разработчиком, вот как вы, он уже себя так комфортабельно чувствует или скромненько?
Это тоже зависит от компании. В компании, где я работаю сейчас, у них зарплаты ниже рыночных. И, ну, так. Как бы есть компании, которые больше платят. Но в сравнении, я шел в эту компанию, чтобы получить опыта, чтобы дали эту возможность. И вот отработав, получается, у них... Ну, если смотреть именно фронтенд, получается чуть больше года, это может быть полтора. Я вот недавно интервьюировался в другой компании, получил оффер, и если так сравнивать зарплаты, что у меня сейчас и куда я буду переходить, то там зарплата будет в 2 раза больше, в 2,5 даже.
Ну, то есть вы переходите все-таки.
Да, я перехожу.
То есть вам, да, сделали предложение, от которого было сложно отказаться.
Да, это так. То
Супруга
есть...
ваша, она чувствует себя, что она вот вклад вносит, так сказать, в ваше развитие, она гордится, там радуется.
Да, безусловно, я очень благодарен, что она дала эту возможность, и она сама видит прогресс, что все было не зря. И я ей тоже рассказываю, насколько классно там, насколько классные ребята и интересные задачи. В дальнейшем я бы хотел бы ее тоже привлечь, но уже как в роли тестировщика.
Окей, хорошо. Ну что же, ладно, давайте тогда, что мы сделаем? Давайте мы пожелаем успехов тем, кто у нас тут смотрит этот разговор. И вам, само собой, как бы, но вы уже на пути, вы уже как бы на лыжи встали, там вам теперь только надо, значит, полыжнее по этой двигаться. Вот. Ну и что же, а нашим зрителям, может быть, подумать, очень много народ, которые, они бы, может, хотели, но как-то сомневаются, насколько это все реально. И я видел людей, кстати, которые вот приходят там в тестирование, они говорят, боже, они говорят, я всегда думал, что нужно 5 лет там в институте учиться, чтобы попасть в IT. А оказывается, можно там несколько месяцев, там, буткамп какой-то, или там курсы типа наших, и бах, и ты уже в IT. Вот я думаю, что вот это знание и понимание вот того, что это есть, это рядом. Но, конечно, надо руку протянуть, конечно, нужно там потрудиться и так далее, но оно есть. И буквально там по всему миру. Вот
Да,
в той же Риге, например.
и очень много возможностей.
Ну что же,
Закрывать
хорошо.
глаза на образование.
Спасибо. Давайте мы тогда всем там помашем ручкой и скажем счастливо и не пропадайте там, как будут какие-то интересные изменения, вы сообщайте. Хорошо?
Да, хорошо. Да, спасибо.
И
До
тогда вы
свидания.
уже на комментарии тогда ответьте под видео, оно там скоро появится. Вот, ну, просто будут вопросы задавать, скажет, может, там, как тебя в Фейсбуке найти там или еще что-то. Вы уж тогда
Да,
скажите
конечно. Если будут какие-то вопросы, я с радостью
всю
отвечу.
правду. Ладно. Ну, счастливо. До
До
свидания.
свидания.